Глава 18. Эмирская казна понесла большие убытки. У гробницы святого Багаидина не собрали и десятой части по сравнению с доходами прошлых лет. Кроме того, в народ были снова брошены семена дерзкого вольнодумия. Шпионы доносили, что слух о событиях вокруг гробницы достиг самых отдаленных уголков государства и пробудил уже отклики. В трех кишлаках жители отказались достраивать мечети, а в четвертом выгнали с позором своего муллу. Эмир приказал великому визирю Бахтияру собрать диван, государственный совет. Диван собрался в дворцовом саду. Это был замечательный сад, один из прекраснейших в мире. Диковинные плоды зрели здесь на раскидистых пышных деревьях. Абрикосы камфорные, миндальные и хросанские, сливы, инжир, померанцы и много других плодов, перечислить которые невозможно. Розы, фиалки, левкои и лаванда с анемонами росли целыми купами, наполняя воздух райским благоуханьем. Смеялись ромашки и влюбленно смотрели на них нарциссы. Плескались фонтаны, золотые рыбки стаями гуляли в мраморных бассейнах, и повсюду были развешаны серебряные клетки, в которых звенели, свистели и щебетали на разные голоса чужеземные птицы. Но визири, сановники, мудрецы и поэты равнодушно проходили мимо, не пленяясь этой волшебной красотой, ничего не видя и не слыша, ибо все мысли их были заняты заботами о собственном возвышении, о предохранении себя от ударов со стороны врагов и о нанесении, в свою очередь, таких же ударов, и в их жестких, высохших сердцах не оставалось уже места ни для чего другого, если бы вдруг все цветы во всем мире завяли и все птицы на свете перестали петь, они бы не заметили этого, поглощенные своими честолюбивыми и алчными помыслами. С глазами, лишенными блеска, с поджатыми бескровными губами, они шли, шаркая туфлями по песчаным дорожкам, поднимались в беседку, оплетенную пышной и темной листвой базилика, и, прислонив к стене свои посохи, разукрашенные бирюзой, занимали места на шелковых подушках. Склонив головы, отягощенные огромными белыми челмами, они в безмолвии ждали своего повелителя. Когда он вошел, тяжелым шагом, ни на кого не глядя, с печатью мрачной задумчивости на лице, все встали, склонились в поклонах почти до земли и так, не разгибаясь, стояли, пока он не подал им рукой короткого знака. Тогда они стали на колени, как этого требовал придворный обычай, и откинулись всем телом на пятки, касаясь при этом ковра пальцами опущенных рук. Каждый из них старался угадать, на чью голову обрушится сегодня гнев Эмира и какую пользу можно будет извлечь из этого для себя. За спиной Эмира выстроились полукругом в обычном порядке придворные поэты и тихонько покашливали, прочищая гортани. Самый искусный из них, носивший титул «царя поэтов», повторял в памяти сочиненные сегодня утром стихи, готовясь произнести их перед Эмиром как бы в порыве сверхъестественного вдохновения. Дворцовый мухобой и эмирский кальянщик заняли назначенные места.
«Кто повелитель Бухары?»
— начал Эмир тихим голосом, заставившим всех содрогнуться.
«Кто повелитель Бухары? Мы вас спрашиваем! Мы или он, этот проклятый богохульник Хаджан Средин?»
Он задохнулся на мгновение, справившись со своей яростью, грозно закончил.
«Эмир слушает вас! Говорите!»
Над его головой качались опахалы из конских хвостов, свита молчала, объятая страхом, визири незаметно подталкивали друг друга локтями.
«Он взбаламутил все государство!»
— снова начал Эмир.
«Он уже трижды успел возмутить спокойствие в нашей столице! Он лишил нас покоя и сна, а нашу казну лишил законных доходов. Он открыто призывает народ к возмущению и бунту. Как следует поступить с таким преступником, мы вас спрашиваем!»
Визири, сановники и мудрецы ответили в один голос.
«Он бесспорно заслуживает самой жестокой казни, осредоточия вселенной и убежища мира!»
«Так почему же он до сих пор несет зыв?»
— спросил Эмир.
«Или нам, вашему повелителю, само имя которого должны вы произносить с трепетом и благоговением, и не иначе, как лежа ниц на земле! Чего вы, кстати, не делаете по своей лености, дерзости и нерадивости! Или, повторяю, нам самому нужно идти на базар и ловить его, в то время как вы будете предаваться праздному чревоугодию и разврату в своих гаремах и вспоминать о своих обязанностях перед нами только в дни получения жалования, а? Что ты ответишь нам, Бахтияр?»
Услышав имя Бахтияра, все остальные облегченно вздохнули. По губам Арсланбека, у которого была с Бахтияром старинная вражда, скользнула злорадная усмешка. Бахтияр, сложив на животе руки, поклонился эмиру до земли.
«Да хранит Аллах великого эмира от бед и несчастий!» — начал он. «Преданность и заслуги ничтожного раба, который является лишь пылинкой в лучах величия эмира, известны эмиру! До моего назначения на должность великого визиря государственная казна пребывала всегда пустою, но я назначил множество пошлин, установил плату за назначение на должность, я обложил налогами всю Бухару, и ныне ни один житель не может даже чихнуть без того, чтобы не уплатить за это в казну. Кроме того, я наполовину уменьшил жалование всем мелким чиновникам, солдатам и стражникам, возложив заботы о пропитании их на жителей Бухары, чем сберег эмирской казне, о повелитель, немалую толику. Но я еще не все сказал о моих заслугах. Своими стараниями я достиг того, что у гробницы святейшего шейха Багаэддина вновь начали совершаться великие чудеса, что привлекло к этой гробнице многие тысячи паломников, и казна владыки нашего, перед которым все остальные государи мира не что иное, как прах, каждый год переполнялась пожертвованиями, и доходы умножились многократно».
«Где они, эти доходы?» — перебил Эмир. «И хотел у нас хоть за насредин. И мы спрашиваем тебя не о твоих заслугах. Об этом мы уже слышали. Много раз уже слышали. Ты лучше скажи, как поймать хаджу насредина».
«О, повелитель», — ответил Бахтияр, «в обязанности великого визиря не входит поимка преступников. Такие дела в нашем государстве поручены почтенному Арсланбеку, начальнику дворцовой стражи и войска».
С этими словами он еще раз до земли поклонился эмиру, посмотрев с торжеством и злорадством на Арсланбека.
«Говори!»
— приказал эмир. Арсланбек встал, метнув на Бахтияра злобный взгляд. Он глубоко вздохнул, его черная борода всколыхнулась на брюхе.
«Да хранит Аллах нашего солнцеподобного владыку от бед и несчастий, от болезней и огорчений! Мои заслуги известны эмиру. Когда Хивинский хан пошел войной на Бухару, то эмиру, средоточию вселенной и тени Аллаха на земле, благоугодно было поручить мне главенство над бухарским войском. И я распорядился так, что мы без кровопролития победоносно отразили врага, и все дело окончилось к нашему благу, а именно... От самой границы Хивинской и вглубь нашей страны на многие дни перехода все города и селения были по моему приказанию превращены в развалины, посевы и сады истреблены, дороги и мосты разрушены. И когда хивинцы вступили на нашу землю и увидели одну пустыню без садов и без жизни, они сказали себе: «Не пойдем в Бухару, ибо там нечего есть и нечем поживиться». Они повернули обратно и ушли, осмеянные и поруганные. И наш владыка эмир признать тогда соизволил, что разорение страны своим же войском есть дело столь мудрое и полезное, что распорядился ничего не исправлять и оставить города, селения, поля и дороги в том же разрушенном виде, дабы впредь чужеземные племена не дерзали вступить на нашу землю. Так я победил хивинцев. К
Кроме того, я завел в Бухаре многие тысячи шпионов.
Замолчи, хвостун!
Воскликнул эмир.
Почему же твои шпионы до сих пор не поймали Хатюна Средина?
Арсланбек долго молчал в замешательстве, наконец признался.
О, повелитель, я применял всякие способы, но мой разум бессилен против этого злодея и богохульника. Я думаю, о повелитель, что следует спросить совета у мудрецов.
Клянемся нашими предками, вы все достойны того, чтобы повесить вас на городской стене!
Вспылил эмир и в раздражении отвесил мимоходом за трещину своему кальянщику, который как раз подсунулся в это время под его царственную длань.
«Говори!»
— приказал он самому старому мудрецу, славившемуся среди прочих своей бородой, которую он мог дважды обвязаться как поясом. Мудрец встал и, сотворив молитву, огладил свою знаменитую бороду, что удалось ему сделать не сразу, а лишь постепенно, продергивая ее правой рукой сквозь пальцы левой руки.
«Безопродлит бесконечно Аллах сверкающие дни повелителя на благо и радость народу», — начал он. «Так как вышеназванный злодей и возмутитель спокойствия Хаджана Средин является все же человеком, то можно заключить, что тело его устроено так же, как и у всех остальных людей, то есть состоит из 240 костей и 360 жил, управляющих легкими, печенью, сердцем, селезенкой и желчью. Основой всех жил является, как этому учат нас мудрые, сердечное жило, от которой расходятся все остальные. И это есть непреложная и святая истина в противоположность еблетическому учению нечестивого Абу Исхака, осмеливающегося ложно утверждать, будто бы основой жизни человека является жило легочное. В соответствии с книгами мудрейшего Авиценны, благочестивейшего Мухаммеда аль-Расуля, греческого лекаря Гиппократа, а также Аверроэса из Кордовы, плодами размышлений которого питаемся мы до сих пор, а также в соответствии с учениями Аль-Кенди, Аль-Фараби и Абу-Бацера ибн Туфейля, скажу, я смелюсь утверждать, что Аллах создал Адама сложенным из четырех стихий — воды, земли, огня и воздуха. И сделал при этом так, чтобы у желтой желчи была природа огня, что мы и видим в действительности, ибо она горячая и сухая. У черной желчи природа земли, ибо она холодная и сухая. У слюны природа воды, ибо она холодная и влажная, а у крови природа воздуха, ибо она горячая и влажная. И если лишить человека какой-либо одной из этих заключающихся в нем жидкостей, то означенный человек неминуемо умрет. Исходя из чего, я и полагаю, пресветлый повелитель наш, что следует лишить означенного богохульника и возмутителя Хаджуна Средина крови, что предпочтительнее всего сделать через отделение его головы от его туловища, ибо вместе с вытекающей кровью и из тела человека улетучивается жизнь и не возвращается более. Вот мой совет, о пресветлый владыка и убежище мира».
Эмир выслушал все это со вниманием и, ничего не ответив, едва заметным движением бровей подал знак второму мудрецу, который, хотя и уступал первому в длине своей бороды, но зато неизмеримо превосходил его размерами и пышностью челмы, непомерная тяжесть коей искривила за многие годы в бок и вниз его шею, что придавало ему вид человека, вечно подглядывающего снизу вверх сквозь узкую щелку. Поклонившись эмиру, он сказал:
«О, великий владыка, подобный солнцу блеском своим! Я не могу согласиться с этим способом избавления от Хаджина Средина, ибо известно, что не только кровь необходима для жизни человека, но и также и воздух. И если сдавить человеку горло веревкой и прекратить тем самым доступ воздуха в его легкие, то человек неминуемо умирает и не может уже воскреснуть потом».
«Так»,
— сказал Эмир тихим голосом,
— «вы совершенно правы, о мудрейший из мудрых, и советы ваши без сомнения драгоценны для нас. Ну как бы мы действительно избавились от Хаджина Средина, если бы вы не дали нам таких драгоценных советов?»
Он остановился, не в силах совладать с охватившими его гневом и яростью. Щеки его дрожали, ноздри раздувались, в глазах полыхали молнии. Но придворные льстецы, философы и стихотворцы, что стояли, выстроившись полукругом за эмирской спиной, не видели грозного лица своего владыки и потому не уловили гнева и насмешки в его словах, обращенных к мудрецам, и, приняв эти слова за чистую монету, решили, что мудрецы действительно отличились перед эмиром, будут приближены к нему и осыпаны его милостями, почему и следует немедленно заручиться их благорасположением, дабы в дальнейшем извлечь из этого для себя пользу.
«О, мудрейший! О, жемчужины, украшающие венец пресветлого владыки нашего! О, мудрый, превзошедший своей мудростью самую мудростью, умудренной мудростью наимудрейших!»
Так они словословили, стараясь превзойти друг друга изысканностью и усердием, и не замечая, что эмир, повернувшись, смотрит на них, содрогаясь от ярости пронзительным взглядом, а вокруг воцарилась зловещая тишина.
«О, светочи знаний и сосуды разума!» — продолжали они, закрыв в самозабвении глаза и трепеща от сладостного раболепия.
Но вдруг царь поэтов заметил взгляд эмира и сразу точно бы проглотил свой льстивый язык и попятился, охваченный ужасом, а вслед за ним умолкли и все остальные и задрожали, поняв свой промах, проистекающий от чрезмерного желания восхвалить.
«О, бездельники! О, мошенники!» — воскликнул эмир с негодованием. «Как будто мы сами не знаем, что если отрубить человеку голову или удавить его веревкой, то он уже не воскреснет больше! Но для этого нужно сначала поймать человека! Вы же, бездельники, ленивцы, мошенники и глупцы, не сказали ни слова о том, как его поймать! Тьфу! Всех визирей, сановников, мудрецов и стихотворцев, присутствующих здесь, лишаем жалования до тех пор, пока не будет пойман Хаджан Средин, и приказываем объявить награду поймавшему 3000 саньга. И еще предупреждаем, что, убедившись в вашей лености, тупости и нерадивости, мы выписали из Багдада к себе на службу нового мудреца по имени Гусейн Гуслия, служившего до сих пор у моего друга калифа багдадского. Он находится уже в пути и скоро прибудет. И тогда горе вам, о уминатели тюфяков, поглотители пищи и набиватели своих бездонных карманов!» —
продолжал он, распаляясь все больше и больше.
«Гнать их!»
— закричал он стражникам.
«Гнать их всех отсюда! Гнать их в шею!»
Стражники бросились к оцепеневшим придворным, хватали их безо всякого разбора и почтения, тащили к двери и свергали оттуда вниз помимо лестницы, а внизу подхватывали их другие стражники, провожали под затыльниками, за трещинами, тычками и пинками. Придворные бежали, перегоняя друг друга, седой мудрец упал, запутавшись в своей бороде, а споткнувшись на него, рухнул и второй мудрец, головой прямо в колючий розовый куст, и, ошеломленный падением, долго лежал там со своей искривленной шеей, словно бы подглядывая снизу вверх сквозь узкую щелку.